Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся к нашему разговору. Напомню, друзья, что сегодня у нас, как всегда, по четвергам совместная программа «Светлого радио» и Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Тлаконникова, директор музея, священник Владимир Духович, настоятель храма святителя Алексея, Московского храма святителя Алексея в Рогожской слободе, кандидат биологических наук.
А доктором отец Владимир не успел стать именно потому, что решил стать священником. И мы остановились на тех семинарах, которые устраивал у себя сейчас игумен, а тогда мирянин Валерий Ларичев.
Да, я не очень стремился делиться с кем-то тем, что у меня появилось в душе. Мне гораздо важнее было самому все это в себе как-то осмыслить, понять, радоваться, что я нашел вот эту вот жемчужину. И, ну, вы знаете, я вот и тогда начал каждое утро, когда просыпаться, с мыслью о том, какой я счастливый, потому что я христианин. Так как сейчас, каждый день, когда я встаю, думаю, Господи, какое счастье, что я священник, что я настоятель храма, что я живу вот этой жизнью. Каждый день без исключения.
Я понимаю очень это чувство, и для него, ему даже порой бывает внешняя какая-то такая деятельность мешает.
Правильно, совершенно верно.
Да.
Но лишь потом, когда я уже оказался в лоне церкви, естественно, жизнь стала совсем другой. И
но оно должно
общение...
вызреть.
Да, 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 наверное, mm-hmm. да. Да, mm-hmm. Когда вот ты уже хочешь делиться этим с кем-то другим.
Немножечко из другого времени вопрос. Вы сказали, что сейчас, вот по прошествии стольких лет, вы просыпаетесь с радостным чувством от того, что вы священник. Тогда вы просыпались с радостным чувством, что вы христианин. Да. А как ваша собственная семья, вы уже на тот момент же были женаты, отреагировала сначала на ваше христианство, ну а спустя некоторое время на ваше рукоположение?
Ну, так же примерно, как на мой приход в церковь. Сначала вот то, что я рассказывал. Особой, может быть, радости такой... наверное, понимаете, все-таки я жил совсем другой жизнью. Я очень резко все сменил. Ведь мой приход в церковь и мое рукоположение разделило всего 3 года. Ну, с пониманием, да, но не с восторгом. Не с сожалением, но не с восторгом. Вот такой радости не было. Мои близкие... Только что сын воспринял это как великую радость и счастье. Он с детских лет был воцерковленным мальчиком. И для него это было здорово.
Ну, конечно, потому что такое решение – это ведь не только большая радость, но это и большая ответственность. К ответственности тоже нужно быть готовым, для нее нужно созреть. И у каждого человека свой темп в этом отношении.
Понимаете, поэтому дело не в этом, не совсем в этом, нет. Был определенный образ жизни. Одно дело быть женой ученого, собираться поехать за границу, что тогда было, как я... Думаю,
да, я помню.
Великим,
да. Да, даже наклейки из-за границы были чем-то невероятным.
Это не в туристическую
поездку за границу.
Это я же работать туда ехал. То есть это все понимали, что, вы знаете, я боюсь, что я вообще один из вот своего отделения биохимического, из выпуска моего, вообще в России остался. Все живут за границей, практически всех. Все. Но есть те, кто вернулся, но я даже и не припомню, есть ли те, кто не уезжал. Может быть, и есть, просто не могу сейчас сходу вспомнить. Но подавляющее большинство уехало. И, конечно, тогда, после вот этих вот тяжелых 90-х годов, очутиться в какой-то волшебной Франции, не потому что там о каких-то материальных моментах, у меня такого не было в семье никогда, просто, ну, как бы другая жизнь сказочная, волшебная, которую мы только слышали, никто толком не видел.
И в которую еще совсем недавно никто даже и помыслить не мог, чтобы хотя бы заглянуть в нее одним
да,
глазком.
Да. И тут вдруг все меняется на какое-то непонятное дело. Ну, ты там веришь и верь, хорошо, но зачем идти работать туда, зачем идти служить, почему надо оставлять такую замечательную жизнь ученого. Тем более, что это всегда нравилось и доставляло и удовольствие искреннее, счастье, когда удавалось там что-то сделать. Вот. Но для меня этот вопрос не стоял, и вынуждены были, естественно, мои родственники все его принять, потому что я за себя сам как бы решал. Естественно, но для них, еще раз повторю, понятным образом это воспринималось как необходимость и самим менять свою жизнь. Одно дело быть женой ученого и собираться ехать за границу, а другое дело женой алтарника и чтеца в храме, не очень даже понимая, что это такое, по сути.
А вы оставили свою светскую работу сразу же, как начали алтарничать?
Через несколько месяцев.
Но ведь, по идее, алтарничество-то оно не налагает таких бремен, чтобы вот, полностью оставить всю свою работу?
Но мне она уже стала абсолютно неинтересной, эта работа. Мне совмещать было неинтересно. Я сказал, что этот храм, который дали отцу Валерию, он был абсолютно в разрушенном состоянии. Кстати, как и храм святителя Алексея, который мне Господь сподобил дать возможность восстанавливать.
Я помню и храм Флоры и Лавры, и храм святителя Алексея, потому что мимо Флоры и Лавры я проезжаю и вижу его, ну и видел уже впервые его, наверное, в восстановленном состоянии, хотя проезжаю достаточно часто, а мимо храма вашего нынешнего я вообще постоянно езжу и помню, наверное, большинство этапов его такого внешнего восстановления, и это грандиозная работа.
Ну вот, поэтому это не только было алтарничество, и не только я чтецом был, но и помогал всецело отцу Валерию восстанавливать и стены, и жизнь церковную. Меня это полностью захватило. Буквально в этом же году, в 90-м, я вступил в Покровское братство, в Союзе православных братств, и это тоже, естественно, занимало все мое свободное время. Поэтому с наукой уже было все покончено. Я совершенно не жалел тогда об этом.
Это вот достаточно странно, наверное, для некоторых наших слушателей покажется, поскольку вы вначале озвучили то, чем занимались. Для меня, как для гуманитария, это вообще сложно представимое направление, но, тем не менее, я понимаю, что оно очень важное, оно как-то помогало, наверное, ну, и вот сама ваша работа в продвижении борьбы с раком, насколько я могу судить.
Понимаете, это, ну, все-таки я биохимик был, не клиницист, и мы не ставили себе целью. Просто интересная была научная такая проблема борьбы с раком. Это просто было интересно, вот так честно скажем. Но дело не в этом. Дело в том, что я понял, что вот это настоящее, ради чего любой человек призван к жизни, быть со Христом, а все остальное, как бы интересно это не было, тут же потеряло ценность для меня. И как даже сейчас мне самому это кажется удивительным, я совершенно не мог читать какой-то период времени. Сейчас, конечно, это не так. Не мог читать светских авторов. Мне просто стало неинтересно. Никакая литература не церковная. Но жизнь для меня переменилась абсолютно. Просто полностью вся.
А насколько вы были знакомы с историей церкви, воцерковляясь, в том числе с историей церкви в 20 веке?
Ну, с историей церкви в 20 веке я был хорошо знаком. Все-таки я достаточно образованный человек, скромно скажу. Но вообще, конечно, я мало знал очень для того, чтобы быть священнослужителем. И когда я первый раз был на епархиальном совете по поводу своего рукоположения в диаконский сан, то владыка Арсений меня отправил оттуда. Это был 91-й год. И вот до 93-го года Я ему за это очень признателен сейчас, потому что, конечно, что-то изменилось за эти два года.
Я имела в виду, спрашивая об истории церкви в 20 веке, мне, честно говоря, просто самой не очень понятно, насколько вот в сознании людей в 80-е годы присутствовали репрессии против церкви и гонения на верующих. Потому что мы знаем, что, например, в 50-е и 60-е годы в семьях, даже в тех семьях, которых это коснулось, и, может быть, даже не только по каким-то религиозным причинам, предпочитали об этом не говорить. А вот что вы об этом знали, и насколько это коснулось вашего круга, вашей семьи, может быть?
Никак не коснулось абсолютно, ни в коей мере. И более того, я понял, про что вы хотели спросить. Вот в моем подъезде жила очень большая семья священника, когда я был школьником еще, начальных классов. Я помню, с каким уважением к нему люди относились. И я с его, одним из его сыновей тогда общался. А потом мы встретились, будучи... Он был священником в том храме, в котором я был алтарником и чтецом. Но это уже был другой храм, не Флора и Лавра, а преподобного Сергия в Рогожской Слободе. А этот мальчик, который был младше меня, он там был священником. Вот, так интересно тоже в жизни было.
Да, я помню, он прошел более короткий путь.
Он был из священнической семьи, поэтому ему было проще гораздо.
Для него это было естественно.
Да, это было естественно. Вот. Ну, и повторяю, ничего такого я не видел. И уж если вы хотите спросить, не опасался ли я чего-то, это уж точно нет. А вот возвращаясь к вашему вопросу, который был в первой части программы задан про воинствующий атеизм. Вот когда я с ним столкнулся, это когда я уже был в церкви, когда я был в Союзе православных братств, в Покровском братстве, мы занимались, я занимался активно, один из был участников организации первого богослужения в Покровском храме на Рву Василия Блаженного. В 90-м году на Покров Божьей Матери там было первое богослужение. Я все это время занимался организацией. Сейчас, если бы я вам стал рассказывать, что там было, как нам чиновник из Кремля запрещал это богослужение, потому что он считал, что с колокольни храма простреливается территория Кремля. Ну, в общем, какой-то сейчас ужас, который даже вообще невозможно себе представить. Вот тогда я столкнулся вот с этим самым атеизмом, воинствующим в разных структурах, где нужно было это богослужение согласовывать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня в программе «Светлый вечер» на Светлом радио священник Владимир Духович, настоятель храма святителя Алексея в Рогожской Слободе в Москве, кандидат биологических наук.
Понятно, да, для людей из этих структур наступил такой, после 88-го года наступил такой локальный конец света.
Да.
Все, чему они посвятили свою жизнь, все стало рушиться на глазах и расползаться, как какая-то старая ветошь.
Совершенно верно. Совершенно
естественно,
верно.
Естественно, они сопротивлялись этому как могли. Если вспоминать Льюиса.
И старались часто, не все из них далеко, но многие старались как можно побольнее церкви сделать.
Угу. Уходя посильнее хлопнуть дверью.
Да. Так, чтобы по твоей ноге попало.
И желательно
это защитить. Да. Но зато у меня было то чувство восторга. Я понимал, что и правда, и будущее за нами, а не за ними. И мне их даже жалко было.
Ну, а вот что касается репрессий 20-х, 30-х, 40-х годов, вы в то время о них не знали или все-таки знали?
В то время в какое? Я в то время не жил.
Вот в 80-е годы.
Конечно, знал. Естественно, я говорю.
Это же сохраняется в памяти.
Ну, как я мог не знать? Конечно, я все это прекрасно знал. И всю историю нашего государства, и как все было на самом деле. Вы представляете, я все-таки учился потом в университете Московском государственном, который, безусловно, был центром и интеллектуальной, и духовной жизни
молодежи
тогда.
Несомненно.
И мы знали побольше многих наших преподавателей об этом, которые жили в то время. То, что интересовались, то, что имели возможность узнавать. в силу.
А какие возможности были узнавать? Вот в вашем кругу какие были возможности? Потому что возможности, конечно, были разные.
Ну, у кого-то родственники были либо подвержены репрессиям, либо участвовали в репрессиях. И так было по-всякому. И, конечно, информация об этом была из первых уст. А потом мы же читали всю диссидентскую литературу, которую только можно представить себе на свете. В МГУ это все всегда ходило по рукам.
Вот это очень интересно. Как вот я представляю себе ситуацию на гуманитарных факультетах? И я совершенно себе не представляю ситуацию в естественно-научных кругах, если говорить об МГУ. Как распространялся сам издат и там издат?
Ну, как из рук в руки. Очень просто. Один человек читал, всем рассказывал, вставали в очередь, перепечатывали на машинках. Ксерить тогда негде было. Перепечатывали на машинках, давали там друг другу на ночь. Ночью читали, привозили, встречались, передавали другим людям. И так, я не думаю, чтобы было вообще хоть что-то, какое-то произведение значимое, которое прошло мимо нас. Мы очень много читали, очень много знали, к счастью. Вот такая у нас жизнь была.
В том числе и религиозная литература имела хождение.
И религиозная имела. И вот «Сын человеческий» Александра Меня. Да, и религиозная тоже. Тогда это было, знаете, я скажу так даже, это было модно в МГУ, потому что многие люди, которые распространяли религиозную литературу, они потом никаким образом, когда мода на это прошла, ничего в их жизни не изменилось. Но это наряду... ведь вы же гонения на людей, которые... Христа исповедовали. Значит, соответственно, и литература была, и мы ее читали.
Я вот, у нас не так много времени остается. Вдруг мне захотелось спросить. Это, наверное, напрямую не имеет отношения к нашему разговору, но я с недавних пор столкнулся среди молодых священников или там среди семинаристов даже. Вдруг такой ренессанс, ну вот где-где, а в семинариях ты вроде бы как и не ждешь, что такое произойдет, положительного отношения к Сталину. Очень часто семинаристы в каких-то чатиках, там мне это передают, показывают, пересылают друг другу фотографии, открытки какие-то, обсуждают вот тот период, да. И потом эти молодые люди становятся священниками или уже стали. И достаточно странно вот получается такой разрыв между вашим поколением, которое пришло в церковь в советские годы, или, по крайней мере, тогда начало интересоваться этим и прекрасно понимало вот эту преемственность трагической истории русской церкви 20 века, и вот этих молодых людей, которым сейчас по 20 с небольшим лет, но они тоже в этой традиции, или, по крайней мере, в какой-то части этой традиции, или даже уже сами священники, вот почему так происходит?
Я не знаю, я думаю, это все-таки... Ведь любой человек, который со Христом, должен понимать, что то, что делал Сталин, какие бы положительные моменты сейчас с ним не связывают, победа в войне и так далее и тому подобное, репрессии против человека, убийства, унижение человеческого достоинства, чувство страха, который... тогда просто царил в обществе. Это
всепроникающего.
Это преступление против человечности. И оправдания этому нет. Мы всегда прекрасно понимали, что Сталин – это зло, советская власть – это зло. И Сталин, пожалуй, был тогда на втором месте после Ленина. А это абсолютное зло было для всех, для нас, вот я помню, даже для тех, кто был в комитете комсомола и в разных других таких советских структурах. Все равно это внешние моменты, а внутри человек осознавал, насколько все это гадко было. Мы все очень не любили советскую власть и ее вождей. Это я говорю так, как было тогда на самом деле.
А у вас был широкий круг друзей вот, в студенчестве? Или вы все-таки были
очень широкий. Нет, наоборот. В самой гуще среди таких заводил на курсе.
Понятно. А вот вы рассказывали, что родители...
Это еще один священник из моей группы есть в Москве. протоиерей Константин Кобелев. Мы с ним учились в одной группе.
А, вы с отцом Константином вместе. Ну, отец Константин, частый гость наших программ у нас на радио.
Да, вот.
Прекрасно. Вы рассказывали, что родители много возили вас и по Золотому кольцу, и по каким-то другим старинным русским городам. А в студенчестве, ну, наверняка же эти поездки тоже были. Что вам больше всего запомнилось?
Нет, в студенчестве этих поездок уже не было. Нет.
То есть вы с друзьями не ездили никуда?
Мы с друзьями ездили, но уже не по таким местам.
Ага,
это были какие-то спортивные лагеря университетские, санатории и стройотряды и так далее.
Потому что мне припомнилось, как Алексей Константинович Светозарский рассказывал, как они с Варламовым, писателем, ректором литературного института нынешним, ходили в Лавру в пешее паломничество. Это тоже такой был студенческий опыт.
Мне предлагал совершить паломничество такое пешее настоятель храма преподобного Сергия Радонежского, мой настоятель, отец Валентин Радугин, недавно
покойный, да.
Да, но я побоялся, честно скажу. Он говорит, ну как тебе не стыдно, посмотри, ты меня на 30 лет ровно моложе. Я иду, а ты боишься. Я говорю, нет, батюшка, давайте я на машине рядом.
Но храмы рядом, вот. Храмы же тоже напротив друг друга.
Ну, у нас близкие отношения, как родные друг другу. Храмы и духовенство, и прихожане.
Дорогу все. Только перейти.
И туда, и туда, да. К дорогу мы очень дружим с настоятелем, отцом Александром Михеевым нынешним. Он мой друг. Мы с ним много лет у престола диаконами служили у одного. Так что вот. Желаю ему здравия в вашей передаче.
Спасибо большое. Вот такая интересная у нас сегодня программа получилась. Свидетельство отца Владимира Духовича, настоятеля храма святителя Алексея в Рогожской Слободе в Москве, кандидат биологических наук. Спасибо большое.
Спасибо, Господи.
Ксения Толоконникова, директор Музея исследовательского центра «Советский Союз Веры и люди».
Спасибо.
Мы прощаемся. Да, пишите спасибо. Нам info@radiovera.ru. Сюда вы можете писать в редакцию «Светлого радио».
И под спудом @yandex.ru – это музейная почта.
Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».